Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это снова ужасные новости, снова из походных условий. Я считаю, что главной новостью этой недели стал второй приговор Алексею Горинову, бывшему московскому мундепу, который сидит за свою антивоенную позицию. Вы, возможно, скажете, ну как это может быть главной новостью, потому что столько невинных людей преследуется российской властью за то, что они были против войны. Кто-то из них был вынужден уехать, а кто-то из них находится в пыточных условиях российских тюрем. Почему мы можем Горинова выделять? Почему мы должны это делать? Я думаю, что в данном случае мастер-класс по судьбе Алексея Горинова, потому что он за человек, дал нам в своем недавнем видео на канале «Но. Медиа из России» Дмитрий Андреевич Муратов. Он записал почти часовое видео, достаточно длинное. Я вам советую его посмотреть. В нем подробно рассказывается история Горинова, что он за человек, как его судили. И, в частности, предоставляются новые информации о том, как было сделано второе уголовное дело против Горинова, о котором мы еще поговорим. Мне даже показалось, когда я смотрел видео Муратова про Горинова, что вот это и есть настоящие ужасные новости, что лично для меня это еще такой пример того, как ужасные новости можно было бы делать, если бы мы их делали не каждую неделю и каждый раз бы брали какую-то одну важную тему, и у нас была бы по ней своя собственная важная информация. Но вот такая высококлассная журналистская работа в форме небольшого документального фильма. Там даже шутки есть про талибов.
Да у нас запись идет, я же просил не... Господи, вы кто?
Манталиб.
Кто-кто?
Талиб.
Что вам надо, талибы?
Каджа Брикс.
В Брикс? Вас в Брикс берут?
Блин.
Ну, не ожидал, талибы, это вам на Смоленскую площадь в МИД.
Мы еще вернемся.
И снимались эти альтернативные ужасные новости в той студии, в которой мы работали когда-то в Москве, поэтому очень узнаю родные стены и микрофоны. Еще раз рекомендую посмотреть это видео. Вкратце напомню, если вы забыли, кто такой Горинов, он был первым осужденным в России за так называемые фейки про российскую армию. Фейк Горинова заключался в том, что он, как муниципальный депутат Красносельского района, отказался проводить конкурс детских рисунков в начале 2022 года, заявив после начала вторжения в Украину, что, наверное, сейчас не очень хорошее время для таких праздников, когда в соседней стране гибнут люди. Написали на него донос по этому поводу, это подробно рассказывается в видео Муратова, не буду пересказывать, смотрите первоисточник. Ну и, собственно говоря, судья Олеся Менделеева приговорила Горинова в 2022 году к 7 годам лишения свободы. Муратов предлагает также, как в честь знаменитых людей называют пароходы, в честь судьи Олеси Менделеевой назвать автозак. И также он призывает нас всегда стараться называть людей по именам, тех людей, которые своими руками осуществляют репрессии, тех людей, которые своими руками подписывают неправосудные приговоры, уничтожают, в частности, ни в чем не виновных людей. Вот их называть по имени, а не просто абстрактный судья или силовик. Постараемся тоже прислушаться к этой рекомендации Дмитрия Андреевича. И вот Горинов с тех пор находится в колонии. Его пытаются там ломать. Он каждый свой судебный процесс превращает в митинг против войны. Он выходит в клетку, да, в которой сидят подследственные в российских условиях, выходит в клетку с плакатами о том, что мы должны остановить войну. Вот последний такой пикет был только накануне. И российские власти, которым очень не нравится Горинов, тем, что он остался нормальным человеком, тем, что он не ломается, они решили придумать против него второе уголовное дело. К тому моменту, когда мы записываем этот ролик, нам уже известно, что Горинова приговорили еще к 3 годам лишения свободы, на этот раз по статье о так называемом оправдании терроризма. Оправдание терроризма в случае с Гориновым заключалось в том, что когда его поместили в туберкулезную палату тюремной больницы, потому что у него нет легкого, и он находится в очень тяжелом физическом состоянии после фактически пыток со стороны администрации колонии, после того, как его лишали сна, поставив на спецучет и заставляя его каждые 2 часа отчитываться о том, что он не совершил побег. Горинова признали склонным к побегу. Это такая форма издевательства в российских тюрьмах. После того, как его отправляли в штрафной изолятор, Вот Горинов оказался в тюремной больнице. В тюремной больнице Горинову подсаживали специально обученных людей, которые были классно экипированы, у них даже были нательные скрытые микрофоны, которые должны были записывать разговоры бывшего депутата Горинова и провоцировать. Вот микрофоны должны были записывать, а эти специальные сокамерники должны были провоцировать Горинова на какие-то высказывания, которые позволили бы сфабриковать второе уголовное дело. И часами эти подсадные сокамерники, они Горинова провоцировали на то, чтобы комментировать новости, которые тут же появлялись по телевизору, специально телевизор ему в палату поставили для того, чтобы легче было эту провокацию осуществить. Микрофоны писали, и многочасовая дискуссия о том, чей Крым, как Горинов относится к внешней политике президента России и подобные замечательные вопросы привели к тому, что было зафиксировано следователем, что Горинов не любит внешнюю политику президента России. Не любит ему, не нравится эта ему внешняя политика. И это, в принципе, уже пошло на оправдание терроризма. Еще Горинов сказал, что есть жертвы среди мирных граждан Украины. Официальная российская пропаганда, она в течение уже практически 3 лет отрицает этот тезис. И вот, понимаете, Горинов отсидел 2 года, дали ему теперь новый срок в 3 года. И это история, которая связана с так называемым вечным двигателем, с тем, что чем больше ты находишься в российской тюрьме по политической статье, тем больше тебе могут новых дел повесить сверху, если ты очень не нравишься российским властям. Главная причина, почему человек в таких условиях может не нравиться российским властям, заключается в том, что он остается собой, не изменяет свое мнение, не соглашается с тем, что в пыточных условиях он может в какой-то момент времени заявить, что не все так однозначно. И вот когда Горинова судили во второй раз, когда ему выносили приговор, он произнес последнее слово. Я вам процитирую отрывки из этого последнего слова. Вначале Горинов говорит, что он всю жизнь был противником агрессии, насилия, войны, и посвятил свою жизнь исключительно мирным занятиям, науке, преподаванию, ну и дальше по списку, деятельности депутата, правозащитника. И вот он говорит: «Я никогда не думал, что доживу до такого уровня деградации политической системы моей страны, ее внешней политики, когда обычных граждан, счет которым уже идет на тысячи, выступающих за мир, против войны, будут обвинять в клевете на вооруженные силы и оправдании терроризма и судить». И дальше он говорит очень важные слова, очень тяжелые, на самом деле, их неприятно слушать многим. Он говорит, говоря про себя, заметьте, это не история про коллективную ответственность, это история о том, как человек и гражданин Горинов думает и чувствует. Горинов говорит: «Моя вина состоит в том, что я, как гражданин своей страны, допустил эту войну, не смог ее остановить, и я прошу отметить это в приговоре». Дальше он говорит, что все-таки эту вину должны разделять и те, кто ее непосредственно начал, эту войну, и ведет. И он говорит, что он продолжает жить с надеждой, что когда-нибудь так и будет. А пока он просит прощения у жителей Украины и тех сограждан, россиян, которые пострадали от войны. Вот Горинов находит в себе силы сказать такие слова. И в конечном итоге он опять в этом последнем слове обращается к властям Российской Федерации. Он же в официальном учреждении выступает в суде, в так называемом. Судил его, кстати, военный суд Западного округа. Видимо, такой уж опасный преступник, оправдатель терроризма. Теперь его внесут во все эти террористические списки. Он еще раз призывает остановить кровавую, никому не нужную бойню. Цитирует Льва Николаевича Толстого. Судья, который судил Горинова в этом военном суде, он во время речи Горинова, вот представьте себе, подсудимый, заявляет последнее слово. Ну, по идее, человек, который выносит честный приговор, судья, странно, конечно, говорить честный приговор в контексте российского судопроизводства, но хотя бы из соображений формальности судья, конечно, должен заслушать последнее слово подсудимого до конца, потому что это право человека заявить свою позицию, прежде чем ему от лица государства вынесут некий приговор, некоторое наказание. Нельзя без последнего слова человека судить. Так вот, судья Роман Владимиров, видите, тоже мы стараемся называть имена этих деятелей, он вышел в середине речи Горинова, потому что, наверное, ему невыносимо было слушать то, что говорит Горинов. Я не знаю, мне кажется, трудно найти у российского судьи какие-то остатки совести, но по каким-то причинам господин Владимиров, один из соучастников репрессий против российских граждан и косвенно соучастник военных преступлений, которые творит Российская Федерация сейчас, Этот человек, он просто почему-то решил не слушать ту речь, которую ему говорит человек из клетки. Говорит ему гражданин России Алексей Горинов. И последнее, наверное, по этой теме, мне кажется, знаете, вообще большая часть истории нашей жизни в течение особенно последних 3 лет связана с тем, что после того, что Россия творит против Украины, стыдно. То есть, мне кажется, любому нормальному человеку, связанному с Россией, желающему России добра, желающему того, чтобы это была нормальная, процветающая, мирная страна, вот всем этим людям, всем нам, мне лично, давайте я даже не буду, как Горинов нас учит тоже, уроки Горинова, не буду говорить про всех. Мне лично стыдно за мою страну, за моих сограждан, которые в этой войне участвуют, которые ее поддерживают. Мне стыдно за себя, я этот стыд испытываю. Так вот, мне кажется, когда в России есть Горинов, стыдно все-таки немного меньше, потому что он сделал, наверное, на том уровне, на котором он мог, больше всех для того, чтобы дать нам пример, как может себя вести человек во время этой войны. И очень трудно, знаете, когда вот есть Горинов и такие люди, как он, очень трудно, конечно, согласиться с точки зрения, что в эти наши страшные годы, когда все было так неоднозначно, мы все должны были молчать и смириться с этой ситуацией, потому что вот времена были такие. Вы скажете, мне, наверное, легко это говорить, потому что я в России не нахожусь, я с вами соглашусь. Это дело каждого человека, что ему в этой ситуации делать, что говорить, как бороться против войны. Но самое главное, конечно, ни в коем случае нельзя с ней соглашаться и в ней участвовать. Если вы вынуждены молчать, давайте хотя бы саботировать. Главная, наверное, такая жизненная тема российская этих дней – это пресловутый курс доллара. Вот сколько я себя помню, с рублем и с курсом доллара, соответственно, постоянно происходят какие-то странные вещи. Рубль как-то хереет, плохо себя чувствует. Это было и в 90-е, это было и в нулевые годы, это было особенно после аннексии Крыма. Это постоянно происходит и сейчас. И вы знаете, в какой-то момент времени на... Сейчас нету официального такого единого курса, который устанавливается Центробанком для биржи, поэтому мы вынуждены ориентироваться на разные косвенные показатели, на обменные курсы банков, на вот рынок Форекс, который вроде бы для этого не предназначен. Так вот, в какой-то момент времени на этой неделе курс доллара на Форексе превышал 115 рублей за доллар. Евро, соответственно, был еще несколько выше. Ну и, конечно, это все спровоцировало некоторую панику, как отчасти у частных лиц, так еще, конечно, у импортеров многочисленных товаров, которые в России покупаются и привозятся из-за рубежа в Россию и продаются здесь за рубли, да, для того, чтобы их купить, нужно, соответственно, обладать каким-то запасом валют. Это совершенно такая вот традиционная история. Повторюсь, сколько я себя помню, все время у нас происходит какая-нибудь валютная паника, потому что рублю опять плохо. Сейчас, если так можно сказать, рубль несколько стабилизировался, то есть на момент съемки этого видео он стоит всего лишь 108 рублей, да, за доллар. Но понятно, что это все равно выше той психологической отметки, когда, в общем, все то, что больше 100, это трехзначная цифра, это как-то не очень комфортно, неудобно, и вот российские власти старались, российский Центробанк старался все-таки курс доллара выше 100 рублей не отправлять. Сейчас все идет к тому, что экономисты говорят, что доллар стабилизируется на 100+, это может быть плюс 100 с плюс не с небольшим, там в коридоре 105-110, но это, безусловно, подорожает, приведет к тому, что импорт в России опять подорожает, покупательная способность граждан еще раз упадет, уже производители, точнее продавцы разного рода, например, бытовой техники говорят, что будет подорожание со следующего года или даже раньше весьма ощутимое. Это еще разгонит инфляцию. Ну и выгодно это будет более-менее только российским экспортерам, потому что понятно, что чем меньше ты тратишь рублей на производство, например, нефти, тем больше ты можешь этой самой нефти продать на внешнем рынке, тем выгоднее тебе продавать эту нефть. И об этом как раз когда-то Путин, как великий экономист, пытался говорить, что нам для российского бюджета, он говорил, как раз очень выгодно, что рубль падает, потому что мы теперь за одну бочку нашей нефти можем получить еще больше рублей. Очень выгодно, а зарплаты вот сразу после этого не растут. Ну, очень специфические представления про про экономику российского диктатора. Тут ему в данном случае не повезло, потому что большинство российских граждан нутром чувствуют, начиная вот еще с тех самых 90-х годов, что если рубль падает, то ничего хорошего дальше ждать не стоит. На этот раз нам эксперты говорят, что причина нынешнего падения рубля связана с тем, что Запад ввел санкции против Газпромбанка, через которые до сих пор в течение всех этих лет войны велись основные расчеты по сырьевому экспорту Российской Федерации. И, соответственно, после того, как банк был вынужден заморозить эти валютные расчеты, потому что с Газпромбанком больше никто не хочет иметь дело, потому что это опасно и можно тоже попасть под американские санкции, вот после этого выяснилось, что валюты-то как-то у нас и не хватает. Центробанк уже отвечает на эту ситуацию тем, что он прекратил закупать валюту для золотовалютных резервов Российской Федерации. Ну и как раз эти меры, они должны сейчас как-то рубль стабилизировать, но стабилизация, опять же, будет на каком-то психологически опасном, психологически нестабильном уровне. Такая нестабильная стабилизация рубля получается. Вот из этих соображений мы и смотрим на будущее, ближайшее будущее российской экономики. И тут, кроме вот самой ситуации с рублем, очень интересные заявления делали разного рода представители российской власти. Путин просто сказал, что курс рубля под контролем, поводов для паники нету, но я думаю, что у него действительно, лично у него никаких поводов для паники нету, потому что он давно не живет в мире обычных людей, не знает цену деньгам, вряд ли он их как-то считает, у него их слишком много, и они у него есть, конечно, и в рублях, и в долларах, и у него в этом смысле все хорошо. Песков, пресс-секретарь Путина, намекнул, что россиянам вот никакой доллар не страшен.
Вы зарплату в какой валюте получаете? А у нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге.
Угу. Курс тенге тоже вырос.
Что вызывает наше удовлетворение?
Потому что зарплату россияне получают в рублях. Поскольку получаешь ты ровно столько же, сколько получал раньше, то беспокоиться не о чем. Ну вот здесь как раз такая показательная история. В общем, долларовые, евро и рублевые миллиардеры вроде окружения Путина, его самого и Пескова тоже, наверное, он не бедный человек, если не миллиардер, то миллионер. Вот они объясняют людям, как правильно жить и почему не стоит беспокоиться о том, что происходит с рублем. Но это вот даже не самое интересное, как российские власти совершенно оторваны от этой реальности, финансовые обычных людей, как они обсуждают рубль, потому что, конечно, отличился больше всех, пожалуй, министр промышленности и торговли РФ, бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он из числа вот этих так называемых молодых технократов, очень высокоэффективный менеджер. Так вот, Алиханов заявил о том, что россияне, цитируют, станут очень богатыми из-за обвала рубля, потому что рост курса доллара даст толчок российской экономике, по стране пойдут научные открытия, станет больше рабочих мест, а значит и денег у россиян в конечном итоге тоже станет больше. Алиханов – это тот человек, который недавно говорил, что на форуме в Калининграде, что Кант – это наш военный трофей, и что теперь, значит, это такой русский философ, мы его национализировали, аннексировали, теперь вот Кант, как и Крым, наш. Ну, в принципе, с такого рода идеями, мне кажется, можно далеко уйти. Получается, что если рубль вообще ничего не будет стоить по сравнению с другими более стабильными валютами, то Россия совсем окончательно разбогатеет, и производство расцветет, потому что просто мы ничего не сможем покупать из-за рубежа. А раз так, значит, россияне точно станут богатыми. В принципе, вот такие у нас министры промышленности и торговли. Очень умные люди. Тоже жалко, что немножко в своей собственной реальности живут. Подключился к этой финансовой дискуссии про волатильность рубля. Подключился и Александр Гелевич Дугин, известный фашистствующий философ, мракобес. И его заявление, его финансовая рекомендация звучит следующим образом. Цитирую, на рубли можно покупать столько всего хорошего, то есть русского. Фантазии кругозора не хватит. А доллары – валюта сатаны. Я не знаю, вот Дугин, он время от времени выступает на публике, и, глядя на него, мне кажется, что он все-таки не в лаптях и даже не в костюме фабрики «Большевичка». он выглядит как человек, ну, в принципе, достаточно вестернизированный. Костюмы у него хорошо сшиты, может быть, даже у российского портного, что очень патриотично, но явно из какой-то, например, итальянской хорошей ткани. И важно тут, что Дугин, по большому счету, уже мало отличается от заявлений российского правительства. То есть, примерно более-менее одно и то же говорит и Дугин, и Алиханов, и где-то там Песков на заднем фоне это комментирует. И уже трудно реально понять, ты мракобес-фашист или ты уважаемый министр и член такого класса чиновников нашей славной Российской Федерации. Замечательно, еще одно заявление, уже не по курсу рубля, но тоже по состоянию финансовой системы России. Министр финансов, то есть совсем профильный министр Антон Силуанов, заявил на форуме финансового университета, это происходило, он заявил, что россиянам не стоит думать о плохом. Не стоит думать, в частности, что дальше будет повышаться ключевая ставка Центробанка, и деньги, и кредиты будут становиться все более дорогими. Людей это, в частности, касается в отношении стоимости ипотеки, но не только ее, и потребительских кредитов это касается, и далее везде. Так вот, Силуанов такой, знаете, в духе такого трансферинга реальности, да, были всякие такие псевдофилософские, псевдонаучные концепции, довольно популярные, по-моему, они популярны сейчас, что люди при помощи своих мыслей каким-то образом притягивают цепочки событий и формируют реальность. Так вот, Силуанов, наверное, тоже, видимо, это как последняя мера в рукаве российских властей, Силуанов заявил о том, что вот на самом деле не надо думать о плохом, не надо думать о том, что кредиты могут стать еще дороже, не надо думать об экономическом кризисе. Если думать в позитивном ключе, то тогда сбудется только хорошее. Вот, кажется, это тот уровень экономического мышления, который мы достигли на третьем году войны. Ну, кроме курса рубля, естественно, что нас может волновать в этой ситуации? Исключительно перспективы ядерной войны. Мы в прошлый раз посвятили спецвыпуск ужасных походных новостей целиком этому, поэтому в этот раз это будет покомпактнее. Но мимо одного события трудно пройти, потому что Путин поехал в Казахстан на форум ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, и там, в столице Казахстана, в Астане, Путин, как обычно, развалясь в кресле, начал говорить на вот эту свою любимую тему. Мне кажется, он о ней может говорить безостановочно. Это такая абсолютно фиксация на теме ракет, вооружений, особенно ядерных вооружений, и особенно пресловутых аналогов нет. Так вот, Путин заявил о том, что вот эти его орешники, которые он анонсировал на прошлой неделе в специальном обращении к нации, и которые применены против, один из которых применен против украинского города Днепр, против производственных площадок Южмаша, они якобы в России начинают свое серийное производство, и в целом этими орешниками можно лупить в разные стороны. И вот здесь Путин совершенно уже так сладострастно, то есть это такая nuclear porn, да, такая ядерная порнография, которую вот он таким образом являет человечеству, он начинает рассуждать, что даже без ядерных боеголовок эти ракеты настолько мощные, что температура при соприкосновении вот ударной части ракеты с какими-то постройками с землей достигает безумных градусов, и все распадается на элементарные частицы, и Путин даже поясняет, что то есть просто превращается в пыль, и что мы можем эти орешники запустить куда угодно, и посмотрите, он это говорит даже не на территории какой-то своей резиденции, не сидя в Кремле, а он приехал в Казахстан для того, чтобы казахам и гражданам Казахстана в целом, чтобы им объяснить, как мир устроен, да, то есть он видит вот эту задачу этой организации по этого договора о коллективной безопасности, ОДКБ, он видит эту задачу этой организации заключается в том, что, ну, фактически убить всех тех, кто не нравится лично Путину. Активисты в Казахстане, там несколько людей пытались против этого протестовать, вышли с украинским флагом в поддержку Украины, как очевидные жертвы этой агрессии, их задержали и потом вроде бы отпустили. Но многовекторность Казахстана приводит к тому, что вот жители и граждане этой страны, они должны на своей земле терпеть вот такие совершенно позорный милитаристский бред, с которым специально Путин приезжает для того, чтобы, ну, вот потешить свое такое ядерное самолюбие. Конечно, конечно, ну, тут есть разные, разные гипотезы, зачем Путин это говорит. Мне кажется, он, ему просто нравится вещать об этом. Есть гипотеза о том, что он говорит про неядерную версию Орешника, потому что не хочется все-таки так называемой эскалации ядерной войны, но при этом он же сам заявляет, что это настолько мощная якобы ракета, что вот она по своей мощной мощности способна сравниться с небольшим ядерным взрывом. Да? То есть тут есть явное противоречие. К этому голосу ядерных безумцев присоединяется дежурно уже патриарх Кирилл, который на этой неделе сделал специальное заявление, в котором он призвал православных не бояться ядерного оружия, потому что христиан вообще не страшит конец света. То есть, в принципе, как бы получается, что Путин вот такой агент глобальной справедливости, если он начнет ядерную войну, то православные будут выйдут на улицы, будут аплодировать, бросать в воздухе и крестики, и чепчики, и кричать, как же хорошо, что наконец-то конец света. Мы же к этому в течение стольких лет, это тысячи лет даже готовились. Вот такая концепция у патриарха Кирилла. Сравните со своими ощущениями по поводу этой темы. Ну, тоже можете написать в комментариях, насколько вам нравится такая версия христианства по версии Кирилла. Мы, кстати, версию этого христианства вот только что обсудили с диаконом Андреем Кураевым. Посмотрите, если не видели это интервью, тоже, мне кажется, довольно любопытно. Тем временем известный социолог Алексей Левинсон, который представляет, ну, единственную, пожалуй, уважаемую крупную организацию социологическую в России, которая осталась, а именно Левада-центр, обнародовал данные последнего опроса, который они провели уже в ноябре, вот как раз в этом месяце, в 2024 году. Левада-центр спрашивал наших соотечественников, считают ли они оправданным применение ядерного оружия против Украины. Это, ну, это вообще как бы безумная постановка вопроса, то есть я бы даже участвовать, обсуждать это, какой нормальный человек может обсуждать вообще в принципе применение ядерного вооружения, вы же не Путины, чтобы это обсуждать. А с другой стороны, применение ядерного оружия против Украины, что сказал бы там, не знаю, Юрий Гагарин из известного мема по этому поводу, как мы вообще до этого дожили. Так вот, по словам Левинсона, здесь довольно страшная динамика, потому что они этот вопрос не в первый раз ставят. И количество людей, которые считают, что применение ядерного оружия против Украины может быть оправдано, ну, может быть, с какими-то оговорками при определенных условиях, так вот, количество этих людей, оно растет, и оно приблизилось уже к 40% опрошенных, 39%, если быть точным. И это такой, в общем, рекорд, только 45% сейчас считают, что все-таки нет, скорее неприемлемо или полностью неприемлемо. Вот такое у нас общественное мнение. То есть благодаря тому, что президент официально объявил безумие, ну, легальным, и что мы его договорились, правда, называть диктатором. В общем, диктатор объявил безумие легальным, и что российская пропаганда как-то с этим согласилась. Вот благодаря всему этому у нас теперь количество людей, которые поддакивают президенту и говорят, а что бы такого, ничего страшного же не случится, просто будет маленькая ядерная бомба, их количество растет. И мы с вами тоже живем в этом мире и ходим с этими людьми по одним и тем же улицам, понимаете, у которых в голове нормальный маленький ядерный взрыв. Ну, тут, не знаю, тут, может быть, не стоит разводить такую моральную панику именно по поводу этого соцопроса, потому что мы знаем такие характерные особенности соцопросов в несвободных странах. Там люди все-таки говорят то, что они не то, во что они верят, а то, что сейчас считается правильным. Поскольку у Путина явно в голове одна ядерная война, то, наверное, нужно как-то с ним согласиться и сказать, ну, действительно, что такого. На практике, конечно, не хотелось бы проверять, как люди к реальной ядерной войне отнесутся, но как-то вот в целом все постепенно развивается в том направлении, что российским властям действительно может показаться, что это очень хорошая идея и также популярная. Так же, как в России, например, популярна смертная казнь. Есть знаменитый европейский, славянский по происхождению философ, которого зовут Славой Жижек. Если вы современной философией увлекались, то вы знаете, конечно, эту фамилию. Он на этой неделе, мне кажется, сделал очень показательное заявление по поводу так называемой эскалации. Он заявил, что смотрите, что у нас есть... Мы живем в безумном мире, где ежедневные обстрелы Украины превратились благодаря пассивности, ну, Запада и благодаря тому, что российская пропаганда считает, что, в общем, это совершенно нормальное явление. Ежедневные ракетные и дроновые обстрелы Украины превратились в абсолютную норму. И буквально несколько ракет, которые Украина отправила по российской территории в ответ, они стали масштабным международным скандалом. Все говорят, все стоят на ушах, все кричат, это ужасная эскалация, Украина делает необдуманные поступки, мы таким образом приближаемся к ядерной войне. Получается, да, что значит, обстреливать Украину – это совершенно нормальное явление, все привыкли, так жизнь устроена, Россия, ну, в этой логике, как бы, ну, а что с ней сделаешь, вот… так уж она устроена, это загадочная, агрессивная, безумная Россия. А вот Украина, когда она пытается по военным целям нанести ответные удары, это страшная эскалация, и так делать не надо. Функция философа в этой ситуации, да, проговаривать какие-то, мне кажется, самые простые вещи, о которых не принято говорить. Вот Жижик, мне кажется, довольно ужасно, ужасно и удачно это сформулировал. Действительно, какие-то двойные стандарты. Давайте тогда и те, и другие ракетные обстрелы объявим совершенно недопустимыми страшной эскалацией и вспомним, кто занимается этой страшной эскалацией в течение почти 3 лет. На этой неделе случилось еще одно событие, которое тесно связано со всеми этими военно-патриотическими финансовыми отношениями. Путин подписал специальный закон, который позволяет списывать долги по кредитам до 10 миллионов рублей тем, кто подписал, заключил контракт с Министерством обороны не ранее 1 декабря 2024 года. Понятна идея этого закона. Людей, которые готовы умирать за Путина на преступной войне, всегда не хватает, поэтому есть уже заключенные, есть подследственные, есть попытки вербовать иностранцев, есть попытки охотиться за алиментщиками, которые тоже нужны в военкоматах и в действующих частях российской армии вторжения. И вот теперь дело дошло до такого нехитрого инструмента, как принцип о том, что вы могли набрать себе долгов, чем платить вы не знаете, и вот у вас есть выход из всей этой ситуации, вы можете подписать контракт и пойти кого-нибудь убивать. Ну, в принципе, то же самое, что с уголовными делами. Но по этому поводу есть очень примечательная реакция так называемого Z-сообщества. Те пропагандисты, те так называемые военкоры, которые топят за войну, которые войну поддерживают, они устроили страшный вой на своих Z-болотах. Основной смысл их воя заключается в том, что в 2022 году они подписывали контракты без всякого списания кредитов и вот практически воевали за родину в кавычках честно, исключительно ради денег, а теперь тем, кто дождался конца 2024 года, им гораздо больше подфартит, и они не только получат свои выплаты, не только будут получать свою прекрасную зарплату наемников, но еще, возможно, и кредиты им спишут. И все это, в общем, крайне несправедливо в отношении тех простых пацанов, мальчиков в трусиках, как говорят, да, которые вот почувствовали себя такими коммерческими патриотами еще года два назад или вот в течение, например, 23-го года. Вот такая страшная несправедливость творится на Z-болотах. Путин, что же ты делаешь? Хочется эту тему ядерной войны связать с другой любимой темой российского диктатора, а именно демография, о которой мы тоже часто говорим. На этой неделе появилась новость о том, что у глав российских регионов, у губернаторов, появилась новая цифра, которой они должны отчитываться, когда их переназначают и формально переизбирают на новые сроки. Эта цифра связана с тем, как много в подотчетном регионе произошло случаев деторождения, какой там статистический коэффициент рождаемости. Вот губернаторы должны что-то сделать, совершить какие-то магические пассы для того, чтобы женщины больше рожали детей, потому что пока ядерной войны нету, а может быть и после нее, российским властям очень нужны новые здоровенькие детишки. Вот. Трудно понять, как губернаторы будут с этой вещью справляться, потому что ну, демографическая ситуация в разных регионах разная, но в целом все достаточно печально для российских властей, никакого прорыва здесь не получается. Местные власти уже начинают, помимо всяких прочих идей, у них появляются вот новые такие вещи, как они собираются эту самую демографию улучшать. Например, на этой неделе стало известно, что в одном из регионов местные власти, в Вологодской области, местные власти решили выплачивать по 5000 рублей врачу, который сумел убедить женщину не делать аборт. Аналогичные меры уже были введены несколько месяцев назад в Псковской области, в одной из самых депрессивных на территории Российской Федерации. Вологодская тоже в этом смысле достаточно депрессивная, и в том числе по демографическим показателям. Вот представьте себе такая логика, да, значит, один ребенок, один эмбрион, рубль. врач должен как-то отчитаться, что вот пришла ко мне женщина, запросила аборт по каким-то показаниям, а я ей сказал, нет, я 5000 рублей хочу, ты, милочка, аборт делать не должна. Какие способы убеждения здесь будут использоваться, я не знаю, но звучит это как-то довольно, довольно странно и цинично. Правда, впрочем, мне кажется, губернаторам это тоже не поможет. Социологи, демографы в этом году, в 24-м, в России тем временем фиксируют рекордно низкое количество заключенных официально браков за все 18 лет последних путинского же, кстати, правления. То есть все завывания о том, что у нас очень традиционная страна, и мы движемся в отношении, в направлении традиционной ценности, традиционной семьи, все это абсолютный фейк, потому что вот, в общем, люди так не работают, да, браки, кто как-то люди не спешат заключать, и для этого, наверное, тоже есть много всяких социальных причин. У нас в «Новой газете Европа» вышел текст, который связан с этими сюжетами, это текст Ирины Кравцовой, который рассказывает о том, как женщины в России хотят зачать ребенка, ну, при помощи искусственного оплодотворения, хотят они, значит, иметь ребенка от мертвых участников так называемого СВО. Это какой-то прям абсолютный боди-хоррор. Прочитайте, пожалуйста, на нашем сайте. Там много всего про настроение некоторых женщин. Понятно, что у них есть некоторая финансовая мотивация для того, чтобы такими вещами заниматься. «Ради от мертвого героя» называется. Впрочем, некоторые российские регионы и на этот случай имеют очень любопытный опыт. Ну, вы знаете, в России количество разводов очень большое. Россия одна из рекордсменов вообще в Европе, по крайней мере, по числу разводов. Так вот, власти Чечни на этой неделе отчитались о том, что почти половина всех супружеских пар, которые расторгли свои отношения в течение последних 7 лет, они взяли и воссоединились. С супругами работала специальная комиссия, в кавычках, созданная Кадыровым. Об этом пишет чеченское информационное агентство «Грозный информ». То есть, в принципе, идея очень простая. Если у вас плохая статистика и с традиционными ценностями что-то не так, вот специальная комиссия от лица Кадырова объяснит вам, что вы на самом деле должны вернуться в законный брак, заключить его снова, если вы официально расторгли, и при помощи этого метода вы, конечно, добьетесь выдающихся демографических и традиционно ценностных показателей и результатов. Напомню, что Кадыров уже как минимум однажды выступил в роли знаменитого семейного психолога, когда он заявил о полной недопустимости расторжения брака Татьяны Ким, которая была в замужестве Бакальчук в контексте дела Вайлдберрис. И Кадыров тогда рассуждал о том, что все шайтаны, которые хотят расторгнуть брак, они должны будут сталкиваться с вот суровым возмездием таких уважаемых людей. Теперь эту практику можно распространить, в принципе, и на другие процессы, которые с точки зрения демографии протекают в Российской Федерации. Новости российских традиционных ценностей продолжают эту линию. Суд в Екатеринбурге не стал отправлять под арест в тюрьму священника Даниила Сидорова, которого подозревают в попытке изнасилования девушки. Какая-то тоже совершенно такая хоррор-история. Значит, есть некоторый священник, молодой, ему 26 лет, его только что из этого сана как-то изъяли, запретили его в служении, и он делал совершенно какие-то непотребные вещи, бегал за какой-то девушкой, пытался мастурбировать при ней, значит, хватать ее, склонять ее к сексуальному, к половому акту, говоря таким медицинским языком. Девушка от него отбилась и убежала, получила какие-то, ну, травмы. В общем, есть уголовное дело против этого самого Сидорова о том, что он пытался совершить насильственные сексуальные действия, 132-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. И этот молодой человек, он, в принципе, делал какую-то хорошую карьеру в Екатеринбургской епархии, был каким-то там помощником по особым поручениям в местной администрации этого замечательной структуры под названием РПЦ. И здесь, конечно, поражает некоторый цинизм, вот как те люди, которые нам вещают про традиционные ценности, что мы сейчас воцерковимся и будем все как патриарх Кирилл, как, какие вещи, да, может быть, даже это, если это единичный случай, а может быть, он не очень единичный, насколько сильно разложение в рядах тех людей, которые обещали нас всех быть очень, очень, значит, чадолюбивыми, хорошими семьянинами, вот, и насколько их слова расходятся с их делами. Показательно, да, что, конечно, наверное, если это какой-то простой человек бы сделал бы то же самое, я думаю, что его бы отправили под арест или уж, по крайней мере, посадили бы под домашний арест, если бы решили бы проявить некое милосердие. А Сидорова этого самого, его даже под домашний арест не оставили, ему назначили запрет определенных действий, то есть он может жить обычной жизнью. Единственное, что ему запрещено, это писать в интернете этой самой девушке. Представьте себе, могли бы этого тоже не запрещать. Удивительный гуманизм в отношении социально близких элементов. Православного блогера, в кавычках, так называемого, и участника войны в Украине, который себе взял псевдоним, характерный Клауд Роммель, в честь нацистского генерала, генерала Вермахта известного, арестовали по делу об изнасиловании 10-летней девочки. Ну, тут, мне кажется, такие обычные новости России. Чем больше ты православный блогер, и чем более героический ты участник войны, тем больше шансов, что ты маньяк, убийца или насильник, или в данном случае, как Клауд Роммель, нацист и педофил, судя по всему. Вот такой контингент, конечно, из такого православного войска как раз и складывается, мне кажется, хорошая линия насчет того, как можно в Украину вторгаться и как можно там 3 года вести войну. На таких людях, как Клауд Роммель, мне кажется, там все и держится. Мы уже смонтировали наш походный выпуск, когда из Грузии ночью начали приходить совсем страшные известия. Мы, обратите внимание, про международную политику говорим не так часто, потому что интересуемся мы в первую очередь родной страной и тем, что она творит вокруг себя, войной, то есть. Но вот с Грузией как раз ситуация очень показательная, потому что, вы знаете, там у власти находится пророссийское правительство, которое представлено партией «Грузинская мечта». Это правительство целиком ориентировано на интеграцию с Россией, неясно, как глубоко она дойдет. Пока это проявляется в том, что власти этой страны не только начинают принимать репрессивные законы по образцу российских, но и отказываются от того, чтобы двигать страну в сторону Европейского Союза. У Грузии, небогатой страны, были довольно хорошие перспективы получить, ну, как бы партнерство с Европейским Союзом и когда-то в какой-то среднесрочной перспективе, может быть, думать и про вхождение в Европейский Союз. Это был бы первый пример того, как страна из Кавказского региона вообще перед собой такие успешно цели ставит. Но нет, грузинская мечта хочет дружить с Путиным. Недавно они заявили о своей победе на грузинских выборах в парламент. Оппозиционные партии заявили, что выборы были в том числе сфальсифицированы, что они прошли с нарушениями, и от участия в этом парламенте просто отказываются. Вот грузинская есть кадры, когда грузинская мечта начинает в новом парламенте заседать в одиночестве и, в принципе, ни в чем себе не отказывает. Представители грузинской мечты заявили о том, что они сворачивают все программы партнерства с Евросоюзом, они уже принимают закон про иноагентов, они уже ограничивают права разных людей. И вылилось это все в то, что, как обычно, как мы часто видели, это, к сожалению, очень похоже на Россию, в этом смысле очень страшно, на те события, которые в России были в течение там, последних 10-15 лет. Молодые жители Тбилиси, в первую очередь, крупного города, вышли на площади, на проспект Руставели для того, чтобы заявить о том, что они не согласны с решением правительства, что они не считают его легитимным, что они считают, что выборы были нечестными, и что самое главное, они не хотят, чтобы Грузия отказывалась от интеграции с Евросоюзом и падала в объятия Путина и Москвы. И дальше все вот абсолютно как у нас, что называется, как дома, очень страшно за грузинское общество, за его судьбу. То же самое полицейское насилие, те же самые задержания. Наверное, скоро они в России закупят автозаки. Та же самая история про то, что люди пытаются себя защитить свои права, свой политический выбор, свой голос и право жить в родной стране. И те же самые примерно политики, те же самые коррупционеры делают так, чтобы эти голоса не были слышны. Страшные кадры, особенно меня поразило сцена, как, знаете, полицейский лежащего уже человека пинает в голову несколько раз, просто проходя мимо него, видимо, как раз по Руставели. Это очень напоминает, вот помните историю про то, как там полицейский ударил на каком-то мирном митинге женщину в кулаком в живот в России, как мы тогда возмущались по этому поводу. Когда ты государство не контролируешь, вот это полицейское насилие становится нормой, но в российском случае это все еще заканчивается потом войной. Тем грузинам, которые борются за свои права и за демократию, наша большая поддержка, и мы тоже за этими трагическими событиями следим. Я знаю, как некоторые грузины, насколько они сейчас переживают, насколько они говорят о том, что их страна гибнет буквально у них на глазах, и никто не может этого остановить, потому что правительство, которое находится под контролем олигарха Иванишвили, настолько хорошо себя и комфортно чувствует при поддержке Путина и с опорой на свои финансовые возможности, что, в общем, никакие гражданские протесты, кажется, не помогают. Грузию постепенно сожрут, как сожрали другие страны. На этом фоне еще, кстати, показательно, что параллельно в Москве прошли очередные, видимо, юбилейные рейды по клубам. Искали там массово представителей экстремистской идеологии под названием ЛГБТ. Просто молодых людей там врывались в залы с молодыми людьми и допрашивали их на предмет того, не связаны ли они с этим самым страшным ЛГБТ. Вот такие ОМОНовцы, полицейские с собаками, бегают по московским клубам. Это тоже, в общем, недалекое будущее любого государства, любой страны, которая свернула на тот путь, который похож на российский. Никакого смысла в этих рейдах, конечно, нету. Ну, просто кто-то уйдет в подполье, кто-то будет еще более осторожен. Видимо, история про рейды в клубах вроде «Мотобор», там есть какая-то подоплека, связанная с владельцами этого клуба. Безусловно, там есть некий спор хозяйствующих субъектов, как это всегда бывает. Но здесь самое главное, что это тоже такое совершенно беспричинное полицейское насилие. Государство разрешило преследовать людей по принципу их идентичности. Вот теперь у нас эти космонавты с собачками бегают по клубам и всех обгавкивают в прямом и в переносном смысле слова. Смысл заключается в том, чтобы просто демонстрировать свою власть и применять в отношении людей насилие. Еще одна очень важная история, которую стоит вспоминать в контексте дела Горинова, другое аналогичное, похожее, страшное дело, это приговор адвокату Дмитрию Талантову, которого приговорили за его посты в Фейсбуке к 7 годам лишения свободы. Прокуратура требовала аж 12 лет. Это был бы тогда рекордный срок про так называемые фейки. Дело у него было, кроме фейков, еще по, цитирую, возбуждение ненависти и вражды. То есть он не любил российских военных, которые вторгаются в Украину. Я, надо сказать, тоже не люблю. Очень понимаю Дмитрия Талантова. Он у нас на сайте «Новой газеты Европа» опубликовано его последнее слово. Он был абсолютным таким и остается абсолютным таким лидером и правозащитного, и юридического сообщества в своем регионе, в Ижевске, в Удмуртии. Он вырастил множество хороших юристов у себя в городе. И это вот такое, знаете, для меня история Талантова, это история, и вы сами можете оценить, что это за человек, прочитав его последнее слово. Для меня история Талантова – это история того прицельного такого уничтожения вот последних нормальных или там, не знаю, видимых нормальных людей. Нормальных людей в России много, но они вынуждены в этих условиях молчать в основном. А Талантов молчать по каким-то причинам не смог и уехать не захотел или не успел. И вот теперь ему грозит 7 лет тюрьмы просто за то, что он был хорошим профессионалом и честным человеком. И такие люди, в отличие вот от православных блогеров, пресловутых, они как-то из Российской Федерации постепенно вымывают, выдавливают, их затыкают, их отправляют в тюрьму на 7 лет. Талантову, я думаю, можно и нужно, как и другим политическим заключенным, как и Алексею Горинову, писать письма, если у вас есть возможность это сделать. На самом деле, более-менее у всех есть. Через многочисленные цифровые сервисы поддержите Дмитрия Талантова, передайте ему слова поддержки и благодарности за его работу. Он действительно очень хороший юрист, очень важный для профессионального сообщества юристов России. Еще две новости о репрессиях. На известного блогера Илью Варламова завели уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента. Варламов всех поздравил с тем, что сегодня особенный день, что он теперь стал криминальным элементом, уголовником. Процедуры, связанные с иноагентством в России, мы часто это обсуждаем, они устроены так, что не уклониться от их исполнения, в принципе, более-менее невозможно. Они становятся все более запутанными. Где-то ты плашку забыл поставить, где-то про тебя плашку забыли поставить, где-то ты не точно отчитался. В последнее время Минюст России открыто издевается и говорит, что человек, который как-то вот почувствовал, ты с утра проснулся и почувствовал, что ты точно иноагент по каким-то причинам, ты должен был сам на себя заявить, что ты занимаешься иноагентской деятельностью, и тогда бы тебя не штрафовали за то, что ты иноагент. То есть ты должен догадаться, что ты должен российским властям заявить о том, что ты иноагент. Денег, напомню, для этого из-за границы больше получать не надо. В общем, ты просыпаешься, понимаешь, что ты иноагент, заявляешь о себе, и после этого российское государство довольно. Но поскольку нет еще, не было ни одного человека, который догадался бы, что нужно на себя донести как на иноагента, поскольку ты заранее не знаешь, что уже пора, то, в принципе, можно всех оштрафовать, и два таких штрафа складываются вместе в уголовное дело. У меня пока один, на госуслугах мне постоянно присылают напоминания о том, что я должен оплатить штраф судебным приставам, российскому государству. С одной стороны, конечно, поскольку рубль падает, деньги эти становятся все более такими нескромными и скромными из-за падения нашей национальной валюты. А с другой стороны, хочу заявить российским властям, не дождетесь, штрафы платить я вам не буду. Суд в Чите приговорил журналистку Нику Новак, которая сотрудничала с разными изданиями, к 4 годам колонии по делу о сотрудничестве с иностранной организацией, конфиденциальном сотрудничестве, то есть она с кем-то, с какими-то иностранцами где-то встретилась или переписывалась, не донесла на себя властям. Это первый случай, когда журналистку, нашу коллегу, преследуют по статье, которая, в принципе, позволяет привлечь к ответственности всех. Если вы что-то такое там где-то переписывались в какой-нибудь соцсети с иностранцем, а это иностранец, представитель какой-нибудь организации, наверняка обычно у людей есть работа, то, в принципе, из этого можно собирать фабулу и говорить, что вы не просто иноагент и враждебный элемент, но вот целый уголовник, потому что вы сотрудничаете с конфиденциально, тайно сотрудничаете с иностранными организациями. Юристы, когда эту статью в Уголовный кодекс вводили, это недавно было, они говорили, что это как раз один из примеров абсолютно резиновых законов, по которым можно привлечь к ответственности всех. Традиционная рубрика «Новости культуры и образования». Если вы регулярно смотрите «Ужасные новости», вы знаете, что мы здесь много всяких странных вещей поистине обсуждаем, и в этот раз тоже, наверное, будет так же. Во-первых, Булата Акуджава, знаменитого певца и поэта, на этой неделе промаркировали как иноагента. Это произошло в магазине «Буквоед» в Книжном в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили читатели «Новой газеты». Случилось это в «Буквоеде» на Народной улице, дом 4, в специальном месте. Наверное, и в других «Буквоедах» тоже что-то подобное происходило. Знаете, у нас, поскольку в России цензуры нету, то для иноагентов существует специальная вот такая процедура. Их книги должны быть строго промаркированы 18+, они должны быть обернуты в целлофан, и еще должна быть большая такая вывеска, лучше вообще в непрозрачную упаковку, и на ней должно быть написано, что автор иноагент. Это те книги, которые еще не окончательно удалили из продажи за всякие другие прегрешения их авторов-иноагентов. Так вот, конечно, ясно, что Акуджава формально вряд ли может быть иноагентом, потому что он давно с нами нету. Но, конечно, здесь открываются блестящие перспективы. То есть тут можно продолжить список, кто еще иноагент. Очевидно, что Александр Галич тоже иноагент. Возможно, иноагент Владимир Высоцкий. Возможно, иноагентами являются также вот представители вообще русской такой классической литературы. Пастернак, очевидно, иноагент. Помните, классическая фраза звучала, я Пастернака не читал, но скажу. И список иноагентов, в общем, он достаточно широк. Я думаю, что в него как иммигранты-писатели, и поэтому могут включаться так и люди, которые были не в полном восторге от советской власти. Можно, в принципе, дальше и до 19 века добираться, потому что многие авторы школьного курса литературы тоже были подозрительными людьми. Вот Лев Николаевич Толстой, это же явно иноагент. Он государство не любил, значит, в Бога верил неправильно, за что был подвергнут анафеме, ну и всякие страшные кары его от Российской империи тоже ждали. Против войны, кстати, выступал. То есть точно все сходится, абсолютно точно иноагент. Странно, что Лев Николаевич Толстой не донес сам на себя в качестве иноагента и не выполнил тем самым требования российского законодательства. Идея распространения статуса иноагентов на мертвых известных личностей, писателей, поэтов, например, она, конечно, очень перспективная, и поскольку нашим законодателям делать особенно нечего, они могут об этом задуматься. Вот буквоед подкинул такую идею, а потом списал, сказал, что это все техническая ошибка, и что, возможно, все дело связано с тем, что предисловие книги Акуджавы написал ныне действующий, ныне здравствующий поэт Дмитрий Львович Быков, который формально таки иноагент. Еще одна вещь про иноагентов. На этой неделе псковские власти заявили о том, что они не будут выплачивать субсидии на выращивание картошки тем жителям Псковской области, которые получили статус иноагентов. Это довольно суровая репрессия. То есть, конечно, многие иноагенты задумываются о том, не поехать ли им в Псковскую область выращивать картошку. Но теперь понятно, что нам там ничего не светит. И, в общем, псковские власти как-то грудью встали на защиту родной почвы, картошки. И, в принципе, в этом есть, конечно, глубокий, я бы сказал, сакральный смысл. Думаю, что персонажи типа Дугина обязательно в нем найдут этот выдающийся смысл. Чуть более серьезная новость, кстати, заключается в том, что иноагентам начали отказывать в регистрации в так называемом реестре блогеров, и тут получается парадоксальная вещь. Помните, мы говорили недавно, что у иноагентов своя вот эта вот отметка об иноагентстве. У официальных российских блогеров теперь с 1 января будет своя собственная отметка, порядковый номер, статус зарегистрированного в Роскомнадзоре специального блогерского деятеля. Так вот, иноагентам, которые попытались зарегистрироваться в этом официальном списке официальных блогеров, им просто отказывают в регистрации, и совершенно не ясно, куда им податься. По всей видимости, как раз это очередной намек, что и картошки иноагентам не будет, но также и никакой жизни в целом не будет. Если ты иноагент, просто, значит, вот заткнись и молчи в тряпочку. Такой смысл, наверное, этого такого рода ограничений для брата нашего иноагента. Еще новости культуры. Известный певец, не побоюсь этого слова, сонграйтер и композитор Денис Майданов, такая фамилия у него подозрительная, конечно, но, кажется, все уже привыкли, он служит по совместительству депутатом Госдумы, и как раз это один из тех людей, этот самый Майданов, который создает наши замечательные законы, которые невозможно выполнить, и поэтому их все нарушают, а потом людей избирательно за их нарушения преследуют. Он на этой неделе, Майданов на этой неделе произнес такую харизматическую речь, в которой он заявил, что современная молодежь – это все целиком, вот 20-30-летние люди – это все потерянное поколение, потерянное для России, для Родины, для патриотизма, для традиционных ценностей, для всего светлого и хорошего, что несет в нашу жизнь Денис Майданов. И связано это с тем, что они выросли, цитирую, на вражеском Голливуде и Инстаграме. Об этом заявил как раз вот этот самый депутат. И он добавил также, что молодежь у нас думает о сникерсах, а не о традиционных ценностях. Ну, что тут сказать? Опять со страной не повезло депутату Майданову. Казалось бы, так все замечательно, казалось бы, такая у нас сильная, замечательная власть, так у нее все хорошо. А куда ни посмотришь, все время молодые люди думают об Инстаграме и Голливуде вместо того, чтобы пойти и спокойно умереть на войне, как хочется Денису Майданову, хотя он, впрочем, сам никуда не идет. Не повезло с людьми, понимаете, народ не тот у Дениса Майданова. Новости образования. Школа в Магнитогорске организовала для учащихся, для детей, поездку на кладбище к, цитирую, героям СВО. Ну, то есть там уже герои СВО уже все упакованы и лежат уже, могилки, крестики, наверное, какие-то, патриотическая символика в большом количестве. И вот в школе в Магнитогорске открыли парту героя в честь погибшего ветерана этого самого в кавычках СВО по имени Олег Баринов. А для закрепления пройденного материала школьникам предложили еще увлекательную экскурсию на кладбище. Ну, вообще, надо сказать, что это популярная вещь в молодежной субкультуре, всякие поездки на кладбище, вот эта романтика мрачная, готическая, да, там романтические прогулки ночью под луной на этом самом кладбище. Но теперь это все можно еще совместить с патриотической такой воспитательной частью, когда тебе сразу показывают до некоторой степени твое будущее. Мол, будешь плохо учиться, останется Путину власти, некуда тебе будет деваться, наберешь себе кредитов, а потом поедешь на кладбище героям СВО. Практика ориентированное образование, как говорили в Высшей школе экономики. Есть редкий момент, когда можно закончить ужасные новости на чем-то добром. Часто возникает такой вопрос, почему вы не говорите ни о чем добром. Вот очень милая вещь из жизни наших коллег, произошла на этой неделе. Очень трогательная. И спасибо большое, что называется, всем причастным. В Москве работает журналист BBC по имени Стив Розенберг, который брал интервью у Лукашенко, который ходил на всякие мрачные пресс-конференции. Такой, ну, нормальный классический журналист, который работает в условиях российской диктатуры и пока имеет возможность что-то здесь делать. У Розенберга в течение многих лет был такой жанр, как обзор российской прессы. Он предпочитает, как человек традиционных ценностей в хорошем смысле слова, он предпочитает потреблять прессу на бумаге. Он каждый день покупает себе ежедневные газеты, которые доступны в киоске в центре Москвы. И вот в ходе этих его вылазок за газетами он познакомился и подружился с продавцом газетного киоска. Я думаю, что где-то в районе Тверской находится этот знаменитый киоск, где работала такой продавец, которую зовут Валентина. И Валентина недавно, к сожалению, тяжело заболела и сейчас лечится от тяжелого заболевания. Стив очень тоскует о своем друге из газетного киоска, потому что она интеллигентная, приветливая женщина, всегда готова порекомендовать какую-нибудь подходящую газету. И вообще, как бы, я думаю, замечательный и милый смолток. Это такая история, знаете, о международной дружбе, как, ну, в совсем какие-то другие добрые времена. Так вот, Стив решил поздравить Валентину, поддержать, точнее, Валентину и показать, что она важна для его жизни, профессиональной работы. И целый симфонический оркестр BBC сыграл специальную композицию, написанную в честь продавца Валентины из газетного киоска в центре Москвы. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. Я их читаю и часто даже отвечаю, особенно на всякие странные заявления. Мне почему-то хочется заявлять свои ответы. До встречи на следующей неделе. Надеюсь, уже не из походных условий.